В любой большой городской больнице легко потеряться. Но Ходжес столько раз проходил этим маршрутом, что теперь может объяснять дорогу, а не спрашивать. Гаражный лифт выводит его к крытой аллее, по которой он попадает в вестибюль размером с железнодорожный вокзал. Лифт коридора А поднимает его на третий этаж. Далее он проходит по переходу над Кайнер-бульвар и попадает в конечный пункт путешествия, где стены окрашены в успокаивающий розовый цвет, а люди разговаривают, понизив голос. Над стойкой регистратора щит. «Добрый день! Вы в клинике травматических повреждений головного мозга Озерного региона. Использование мобильных телефонов и других телекоммуникационных устройств запрещено. Помогите нам поддерживать тишину. Мы ценим ваше содействие». Ходжес подходит к стойке, где его уже ждет бейдж посетителя. Старшая медсестра знает Ходжеса. После 4 лет знакомства они почти что давние друзья.
«Как ваша семья, Бекки?»
Она отвечает, что в добром здравии.
«Сломанная рука сына срослась?»
Она отвечает, что да. Гипс сняли, и через неделю, может, две, он сможет избавиться от повязки.
«Отлично. Мой мальчик в палате или на лечебной физкультуре?»
Она отвечает, что в палате. Ходжес по коридору направляется к палате 217, пребывание в которой пациенту оплачивает штат. По пути встречает санитара, прозванного медсестрами «Библиотечный Эл». Ему за 60, и он, как обычно, толкает перед собой тележку с книгами в бумажной обложке и газетами. В его маленьком арсенале прибавление — небольшой пластмассовый контейнер с электронными читалками.
«Привет, Эл», — здоровается Ходжес. «Как дела?»
Хотя Эл обычно болтлив, как и положено санитарам, сегодня глаза у него слипаются, а под ними — лиловые мешки. Видать, кто-то бурно провел вечер. Ходжес думает об этом с улыбкой. С ним тоже такое случалось. Хочет щелкнуть перед глазами Элла пальцами, словно гипнотизер на сцене. Потом решает, что это будет грубо. Пусть Элл спокойно отстрадает свое похмелье. Раз он в таком состоянии во второй половине дня, Ходжесу не хочется думать, что было утром. Но не успевает Ходжес пройти мимо, как Элл вырывается из полудрема и улыбается.
«Привет, детектив. Давно не видел вас в наших краях».
«Теперь я просто мистер Эл. Ты в порядке?»
«Конечно. Просто задумался...»
Эл пожимает плечами.
«Даже не знаю, о чем задумался».
Он смеется.
«Старение — работа не для слабаков».
«Ты не старый», — говорит Ходжес. «Кто-то забыл сообщить тебе хорошие новости. 60 все равно, что 40».
Эл фыркает.
«По-моему, это кусок сами знаете чего».
Ходжес с ним полностью согласен. Указывает на тележку.
«Как я понимаю, мой мальчик книг у тебя не просит».
Эл вновь фыркает.
«Хартсфилд, нынче он и бернстейновских медвежат не осилит».
Эл стучит себя по лбу.
«Ничего не осталось, кроме овсянки. Хотя иногда он тянется к одной из этих штук».
Он достает из контейнера электронную читалку «Заппит», ярко-розовую, девчачью.
«В этих читалках есть игры».
«Он играет в игры?»
Ходжес поражен.
«Господи, нет, никакой регуляции моторики. Но если я включаю одну из демо-версий, например, Барби идет по подиуму или место рыбалки, он смотрит их часами. Они повторяются по кругу, но разве он об этом знает?»
«Догадываюсь, что нет».
«Догадка верная. Я думаю, ему нравятся звуки. Пиканье, постукивание, звоночки. Когда я прихожу через 2 часа, читалка лежит на его кровати или на подоконнике. Экран темный, аккумулятор сел. Ну что с того? Им это не вредит. 3 часа на зарядке, и читалка как новенькая. Его-то не подзарядишь, но это скорее хорошо».
Эл морщит нос, словно унюхал что-то противное. «Может, да, может и нет», — думает Ходжес. «Пока Хартсфилду не становится лучше, он здесь, в уютной больничной палате. Вид из окна, конечно, не очень, зато кондиционированный воздух, цветной телевизор, в любое время розовая читалка Заппит, чтобы смотреть на нее. А будь он компас ментис, в здравом уме и твердой памяти, способный защищать себя, юридически выражаясь, пришлось бы ему предстать перед судом по десятку обвинений, включая убийство 9 человек. 10, если окружной прокурор решит добавить мать говнюка, которая умерла от отравления. А после этого его будет ждать тюрьма Уэйнесвилл, где он и останется до конца жизни. Там никаких кондиционеров.
«Отдохни, Эл. Ты выглядишь усталым».
«Нет, я в порядке, детектив Хатчинсон. Наслаждайтесь вашим визитом».
Эл катит тележку дальше. Ходжес, нахмурив брови, смотрит ему вслед. «Хатчинсон. Откуда это, черт побери, взялось? Ходжес приходит сюда уже 4 года, и Эл прекрасно знает его фамилию». «Или знал?»
«Господи, остается надеяться, что у этого парня не раннее старческое слабоумие».
Первые 4 месяца у двери палаты 217 стояли 2 охранника. Потом 1. Теперь ни одного, потому что охрана Брейди — пустая трата времени и денег. Едва ли надо опасаться, что преступник сбежит, если он не может самостоятельно добраться даже до туалета. Каждый год начинаются разговоры о переводе его в более дешевое заведение на севере штата. И каждый год прокурор напоминает, что этот господин, с поврежденным мозгом или нет, формально ожидает суда. И проще держать его здесь, потому что клиника сама оплачивает немалую часть расходов. Для врачей, особенно для доктора Феликса Бебино, главного невролога, Брейди Хартсфилд — исключительно интересный клинический случай. Сегодня он сидит у окна, в джинсах и клетчатой рубашке. Отросшие волосы нуждаются в стрижке, но вымытые и блестят золотом в солнечном свете.
«Какая-нибудь девушка с радостью зарылась бы в них пальцами», — думает Ходжес, «если бы не знала, каким он был монстром». «Привет, Брейди».
Хартсфилд не реагирует. Он смотрит в окно. Но видит ли кирпичную стену гаража? Единственное, что можно увидеть. Знает ли, что в палате Ходжес? Знает ли, что в палате вообще кто-то есть? Это вопросы, на которые хочет получить ответы целая команда неврологов. И Ходжес тоже. Он присаживается на край кровати, думая,
был монстром или остался. «Давненько не виделись, как сказал харистке, сошедший на берег моряк».
Хартсфилд не отвечает.
«Я знаю, шутка с бородой. У меня их 100, спроси мою дочь». «Ну как сам?»
Хартсфилд не отвечает. Руки лежат на коленях. Длинные белые пальцы переплетены. В апреле 2009 года... Брейди Хартсфилд угнал Мерседес-Бенц, принадлежавший тете Холли, и сознательно, на большой скорости, врезался в толпу безработных у городского центра. Убил 8 и причинил тяжелые увечья 12, включая Томаса Зауберса, отца Питера и Тины. Тогда ему удалось выйти сухим из воды. Ошибка Хартсфилда состояла в том, что он написал Ходжесу, к тому времени вышедшему на пенсию, издевательское письмо. На следующий год Брейди убил кузину Холли, женщину, в которую Ходжес успел влюбиться. И что характерно, именно Холли остановила часы Брейди Хартсфилда, практически вышибив ему мозги веселым ударником Ходжеса, прежде чем Хартсфилд успел взорвать бомбу и убить 10 000 подростков на концерте поп-группы. Первый удар веселого ударника проломил Хартсфилду череп, а вот второй привел к необратимым последствиям. Брейди привезли в клинику травматических повреждений головного мозга в глубокой коме, и его шансы выйти из нее стремились к нулю. Так сказал доктор Бебино. Но в дождливый ноябрьский вечер 2011 года Хартсфилд открыл глаза и заговорил с медсестрой, которая меняла капельницу. Раздумывая об этом моменте, Ходжес всегда представляет себе доктора Франкенштейна, кричащего «Он ожил! Он ожил!». Хартсфилд сказал, что у него болит голова, и попросил позвать мать. Когда прибежавший доктор Бебино предложил пациенту проследить взглядом за его пальцем, Хартсфилд смог это сделать. За 30 месяцев, прошедших с того вечера, Брейди Хартсфилд говорил часто, хотя с Ходжесом — никогда. По большей части он просит позвать мать. Когда ему говорят, что она умерла, он иногда кивает, вроде бы понимая, но через день или через неделю повторяет просьбу. Он может выполнять простые инструкции в центре физиотерапии. В каком-то смысле ходит. Точнее, передвигает ноги, опираясь на санитара. В хорошие дни ест сам, но не одевается. Его состояние оценивают как полукататоническое. По большей части он сидит в палате, глядя на обои с цветочками или на кирпичную стену за окном. Но благодаря некоторым загадочным событиям последнего года Брейди Хартсфилд стал в клинике травматических повреждений головного мозга легендарной личностью. Конечно, это слухи и домыслы. Доктор Бебино их отвергает и отказывается о них говорить. Однако некоторые санитары и медсестры говорят, а один ушедший на пенсию детектив готов снова и снова их слушать. Ходжес наклоняется вперед, свесив руки между колен, и улыбается Хартсфилду. «Ты притворяешься, Брейди?» Брейди не реагирует. «А зачем? Все равно будешь сидеть под замком до конца жизни, так или иначе?» Брейди не реагирует, но поднимает руку. Едва не попадает себе в глаз, в последний момент соображает, куда метит, и просто откидывает со лба прядь волос.
«Хочешь спросить о матери?»
Брейди не реагирует.
«Она мертва, гниет в гробу. Ты накормил ее ядом для сусликов. Наверное, она долго мучилась». «Она мучилась? Ты при этом присутствовал? Наблюдал?»
Нет ответа.
«Ты здесь, Брейди? Тук-тук, алло?»
Нет ответа.
«Я думаю, здесь. Надеюсь, что здесь. И вот что я тебе скажу. Я раньше крепко выпивал. И знаешь, что я лучше всего помню о тех днях?»
Молчание.
«Похмелье. Попытки выбраться из кровати, когда голова лежит на наковальне, а по ней стучат молотом. Отливаешь утреннюю кварту и гадаешь, а что я делал прошлой ночью? Иногда даже не знаешь, как добрался до дому. Проверяешь автомобиль на наличие вмятин. Все равно, что заблудиться в собственном гребаном разуме и искать дверь, чтобы выйти. До полудня эту дверь никогда не удавалось найти. И только потом мир начинал обретать нормальные очертания».
Тут на ум Ходжесу приходит библиотечный Эл.
«Я надеюсь, что ты сейчас в таком же состоянии. Бродишь внутри своего наполовину вышибленного разума и ищешь дверь наружу. Только для тебя такой двери нет. Твое похмелье будет длиться вечно. Так обстоят дела. Очень на это надеюсь».
Ходжес чувствует боль в руках, смотрит на них и понимает, что ногти впились в ладони. Разжимает пальцы и видит белые полукружья, которые краснеют. Вновь кривит губы в улыбке.
«Просто говорю, дружище, просто говорю. Не хочешь что-нибудь сказать сам?»
Хартсфилд ничего не говорит. Ходжес встает.
«Ну ладно, сиди у окна и пытайся найти выход. Тот самый, которого нет. А пока ты этим занимаешься, я пойду на улицу и подышу свежим воздухом. День сегодня прекрасный».
На столике между стулом и кроватью Фотография, которую Ходжес впервые увидел в доме на Элм-стрит, где жили Хартсфилд и его мать. Уменьшенная копия. В простенькой металлической рамке. Брэди и его мама где-то на пляже, обнявшись щека к щеке, больше напоминают парня с девушкой, чем мать с сыном. Когда Ходжес поворачивается, чтобы уйти, фотография с громким стуком падает. Ходжес смотрит на фотографию, смотрит на Хартсфилда, снова на фотографию, лежащую лицом вниз. «Брэди?» Нет ответа. Никогда. Во всяком случае, для него.
«Брэди, это ты сделал?»
Никакой реакции. Брэди смотрит на колени, где лежат руки с вновь переплетенными пальцами.
«Некоторые медсестры говорят...»
Ходжес умолкает, ставит фотографию на маленькую подставку.
«Если это сделал ты, повтори».
Хартсфилд молчит, фотография стоит. Мать и сын в более счастливые дни. Дебора Энн Хартсфилд и ее сладкий мальчик.
«Ну ладно, Брэди, увидимся, аллигатор. Ухожу, дорогуша».
И он уходит, закрывая за собой дверь. Брэди Хартсфилд на мгновение вскидывает голову, улыбается. На столике фотография падает вновь. Стук.